Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, мы в прямом эфире. Мой гость сегодня – профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлия Несневич. Добрый вечер,
Добрый
Юлия.
Вечер.
Вы можете нам звонить, как всегда, по телефону прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Так, тот же самый Несневич является и депутатом первого созыва Российской Думы. Собственно, един в двух лицах, поэтому про экономику и политику это тоже интересно. Но сначала вот про ту вашу Думу. Она страшно нам не нравилась, помню. Страшно не нравилось, ужас, какие-то монстры, куда ни глянет, страшное дело. А сейчас вспоминаешь с какой-то ностальгией, потому что эти монстры, извините, в общем, более-менее представляли, были выбраны населением Российской Федерации, стало быть, отражали какие-то процессы, происходившие в Российской Федерации, стало быть, была, ну, в общем, резонная надежда на эволюцию. Да, на то, что по мере развития, значит, интеллекта жителей Российской Федерации...
Членов Госдумы.
Да, будет меняться и состав Государственной Думы. А вон оно как повернулось. Какие ощущения, какие воспоминания, какие главные выводы, может быть?
Нет, главные выводы о том, что все, что мы на самом деле пытались сделать... Даже те самые монстры, которые были в Думе первого созыва, пытались сделать, все это оказалось проигранным. Проигранным, причем практически вчистую. Понимаете, можно называть Первую Думу монстрами, это в какой-то степени...
Я как в том анекдоте, в хорошем смысле.
Ну, я понимаю, да. Но в какой-то степени это, может быть, было и так, но вы сказали сейчас одну абсолютно правильную вещь, что Первая Дума отражала состояние российского общества на тот момент. А это основная задача любого парламента. Это единственный орган власти, через который вот на самом деле реализуется то самое знаменитое конституционное право граждан на управление страной. Другого нет органа вообще по структуре органа власти, просто не бывает.
А администрация президента?
Нет, администрация президента...
Мы же выбираем президента?
Ну, президент, он один в лице, там мажоритарная система. То есть там часть попадает, часть нет. Да. А Дума по своей логике, это туда, куда должно в наибольшей степени быть представлены все это, социальные группы, все политические конструкции страны. Это центральный орган в демократической власти, на самом деле. Не то, что он самый главный, а просто это единственное, через который люди втягиваются в управление государством, через своих представителей, естественно. А то, что мы потеряли, ну вот с этой точки зрения, мы просто потеряли сегодня парламент как вот такой представительный орган. Там можно много рассуждать о том, что он делает, но надо понимать, что как только парламент теряет вот эту функцию представительства, это одна из его главных функций, у него вообще их всего три, то дальше вторая функция законодательная превращается в полный абсурд.
От чего имени?
Да, во-первых, от чего имени. Во-вторых, как можно вообще, ну это известная фраза, господина Грызлова о том, что парламент не место для дискуссии.
Ну, да. Отметился, конечно.
Ну, человек, который вошел в историю, человек, возглавивший государственный орган, просто не понимающий, зачем этот орган вообще существует. На самом
деле. Он прекрасно понимает, зачем существует этот
для
орган.
Него, для него.
Этот орган, вот, который он возглавил, ровно для этого существует.
Да. Поэтому вот это, так сказать, одна проблема. Вторая проблема, конечно, если сегодня сравнивать там выборы 93-го года, даже 90-93-го года с тем, что происходит сейчас, ну, это, честно говоря, небо и земля. Понимаете, потому что, конечно, начало 90-х годов это была такая революция на самом деле, и тут не надо скрывать, потому что одним из признаков любой революции является то, что просто сменилась конституция, сменилась вся правовая система страны. А сейчас уже это не выбор, а такая вот, я даже сказал, не имитация, я сейчас как раз заканчиваю исследование по выборам президента, это скорее такой уже, я бы сказал так, это выборы, которые превратились в политическую коррупцию. А так, политическая коррупция – это не выборы.
Даже не имитация.
Даже не имитация. Это чистый акт политической коррупции. Ну, если мы под политической коррупцией понимаем, когда ресурс власти административный, который есть у любой власти, власть не может же управлять, если у нее нет ресурсов, используется не для решения государственных задач, а для решения своих собственных политических проблем. Вот это называется политической коррупцией. Вот это мы и видели сейчас на президентских выборах.
Ну, спор тут между нами не получится. Давайте послушаем звонок, а потом продолжим. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня, понимаете, искреннее недоумение. Были ведь очень тяжелые катастрофы в Европе, в мире, там после Первой мировой войны, вообще шаром покатили, после Второй то же самое. И тем не менее, как-то удавалось в Японии, тоже было очень сложно, вот за 10-15 лет как-то восстанавливать экономику. И такое впечатление, что Россия это исключение какое-то, и что здесь это вообще какая-то безвыходная ситуация, все такое. Вот почему здесь нельзя как-то по-человечески все это сделать? Спасибо.
Хороший вопрос такой.
Вопрос хороший. На самом деле, я тоже немножко всегда задумываюсь над этой проблемой уже давно. Дело все в том, что вот как раз где-то в середине 90-х годов, на мой взгляд, были сделаны несколько просто стратегических ошибок, принципиально стратегических ошибок, потому что, если вы помните, идея была в том, что давайте сначала бросим, так сказать, все наши усилия на то, что мы сделаем другую экономику, а потом будем заниматься всем остальным. Uh-huh. Вот на самом деле опыт показывает, и наш в том числе, российский опыт, что так не бывает. Что не может развиваться экономика без того, чтобы развивалась политическая система. Так же, как, кстати, политическая система не может развиваться без развития экономики. Это вопрос яйца и курицы.
Да, ну вот, так сказать, для нас, я хотел сказать для нас с вами, но для вас, видимо, раньше. Да? Для меня это стало очевидным уже, условно говоря, в путинское время, уже окончательно стало понятным. Но, тем не менее, иллюзия, и не у самых глупых людей, например, Чубайс, да, видимо, была иллюзия, как мне кажется.
До сих пор, к сожалению,
осталось. Да, что можно вот за эту цепочку, за это звено
вытащить,
что мы вытащим экономику, у нас будут субъекты хозяйственные крепкие, да, а потом отношения экономические, свободы.
Вот на самом деле это один из, так сказать, если мы не берем повседневные вопросы, там их очень много, и для людей есть очень много проблем, но если мы берем вот такой системный вопрос России на сегодняшний день, то это ключевой вопрос, потому что вот даже те люди, которые совершенно искренне, я Анатолия Борисовича никогда не обвиню ни в искренности, ни в чем, к нему можно предъявлять много претензий, но это человек, который действительно пытался сделать.
Да.
Но те люди, которые пытались сделать, они, если говорить совсем вульгарно, они по своей философии, по своему подходу были все-таки марксисты. То есть они считали, что экономика – это базис, а все остальное – надстройка.
Не так?
Абсолютно не так. Абсолютно не так.
Я никакой другой не изучал.
Расскажи. Я тоже, на самом деле, не изучал только это, тем больше у меня вообще образование техническое. Это просто, так сказать, рассуждение уже постфактум.
Ну, скажи, вот давайте, другие страны, другие примеры. Был ли случай, когда вытаскивала экономика? Вы что-нибудь знаете?
Нет. На самом деле, даже если мы возьмем такой уж совсем, как мы считаем, одиозный пример Чили, то там, на самом деле, вот если говорить уже с специалистами, которые внутри сидели, даже специалистами-экономистами, то они принципиально говорят, что были три точки, которые Пиночет сказал, что нельзя трогать. Он сказал, частная собственность, церковь и армия. Все остальное, говорит, он делает все, что хотите. То есть у самой политической системы страны были опорные точки. Понимаете? Можно за счет авторитарных режимов вытаскивать, но тогда авторитарный режим должен, но он все равно долго не живет.
Ну да, че,
это вот вся.
Не, а вот Сингапур такой удивительный исключение.
А там тоже же потом произошел переворот. Все забывают, что везде, во всех этих странах, рано или поздно случалась смена политической системы. Обязательно. Потому что, может быть, какой-то рывок можно сделать, а вот выйти в режим плавного развития нельзя. Дело в том, что частная собственность не может существовать без свободы выбора. Вот невозможно, так как свобода выбора...
Почему? Она может существовать для группы. Вот группа людей, это как коммунизм для членов политбюро. Это группа лиц устраивает как? Мы сейчас для некоторой группы лиц, допустим, наугад скажем, для миллиона граждан, для полумиллиона граждан Российской Федерации, сейчас все зашибись. Сейчас есть защищенная частная, собственно, защищенная участием в коррупционной системе, да? Они внутри себя конкурируют. У них внутри себя свобода рынка. У них внутри себя права человека, да? Просто наружу это не распространяется. Это такая отдельная страна, Рублево-Успенская.
Нет, совершенно с вами не согласен. Да, действительно, есть некая резервация, в которой живут люди, у которых все хорошо. Только не надо думать, что они при этом, как вы говорите, участвуют в конкуренции, потому что ее там нету. Потому что борьба между кланами – это не свободная экономическая конкуренция. Это принципиально разные вещи по технологии. И второе, что у них есть, так сказать, свобода выбора. Да нет, вот когда вы присутствуете в коррупционной системе, у вас нет никакой гарантии, что завтра точно такие же не придут и вас не отберут.
Я выступаю, как вы заметили, адвокатом дьявола, спрошу. Хорошо, а что нету кланов в Америке, что нету лоббистских крупнейших политических, завязанных с политикой?
Вот понимаете, опять, вот это опять наша мифология. Дело все в том, что лоббизм не является вообще отрицательным явлением. Вот принципиально в нормальной политической системе лоббизм существует всегда. И он, кстати, жизненно необходим нормальным политическим системам, как, ну, я все время занимался этим исследованием. Это такой, если хотите, информационно-коммуникационный контур стабилизации политической системы. Потому что частные интересы появляются чаще, чем проходят выборы.
Конечно.
Значит, их надо как-то доносить до власти. И нормальный лоббизм – это его одна из очень важных функций. Понимаете, принципиально.
Где грань с коррупцией, если я депутат парламента и одновременно работаю на нефтяную корпорацию?
А нет, вот это у нас так происходит. Вот в нормальных лоббистских системах там есть разные модели, но сама структура этой модели очень проста. Есть группы интересов или компании, которые интересуются чем-то. Есть профессиональные люди, которые занимаются лоббизмом, и есть парламентарии. То есть она трехзвенная. И самое главное, второе, что все. Ну, это я идеальную схему рисую, вы меня поймите правильно, потому что там есть всякие извраты, так сказать, свои тоже их хватает. Но система, в принципе, публично открытая. В Соединенных Штатах есть закон о лоббизме. В Европе другая схема, там сделана по-другому, там есть специальные органы, в которые люди приходят для того, чтобы лоббировать свои интересы публично. Там нет смычки самого объекта лоббирования и лоббиста. А у нас это и лоббист, и...
То есть это среднее звено, да?
Да, оно выбито. У нас выбито, конечно.
Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, в прямом эфире на Радио Свобода. У нас звонок Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай, вы в эфире.
Да, добрый день. Вы знаете, у меня вот такой к вам вопрос. Может быть, вот действительно, если вот я задумался, вот интересный вопрос, но ведь это же военная хунта получается, да, пришла к власти, только из спецслужб. Получается. И таким образом, как бы, она себе приобрела право собственности Государственной Думы. Раньше там отдельные какие-то личности непременно выкупались. На сегодняшний день, да, власть просто купила всю Думу. Вот именно. И не кажется ли это вообще, то есть, если взять, то это вообще антиконституционный порядок. То есть фактически можно власть сказать антиконституционная. Можно ли это назвать, или это, то, что это действительно стоит военная хунта?
Ну, понимаете, я бы так не использовал понятие «военная хунта». Скорее, это есть такой пример, в общем, достаточно классических режимов. Это называется авторитарный корпоративный режим. Там могут быть кланы и группы, которые управляют страной. Это могут быть военные, не военные, это не важно. Это чисто клановая система. Поэтому в этом смысле, в определенном смысле, если мы возьмем параметры нашего режима, которые сегодня можно, кстати, посчитать, полная доминанта там, президентской власти над всеми остальными. Фактически чиновники являются главными собственниками. Значит, подавлена вся оппозиция. Парламент не выполняет свою функцию. Это классический пример авторитарного режима. Понимаете?
Так, вот пошли письма. Либералы рыли яму коммунистам, записав в Конституцию суперполномочия президента. И попали в эту яму сами. Не так ли, спрашивает Сергей Митрофанович?
Совершенно не так, потому что это еще один миф по поводу того, что у нас суперпрезидентская Конституция. Если вы внимательно... Если вы действительно хотите разобраться в этом вопросе, то надо просто открыть Конституцию Франции, Пятой Республики, в которой президент по Конституции, потому что там записано, у него, извините, возможности, я не говорю полномочия, возможности больше, чем у российского президента. Просто сегодня президент Франции может распустить Национальное собрание Франции вообще в любой момент, ну, кроме первого года и так далее. Значит, вопрос не в том, что записано в Конституции, вопрос в том, как это стало реализовываться. У нас классическая конституция, так называемой смешанной или полупрезидентской республики. Причем любопытный факт, просто известен, что практически большинство стран, которые выходили из тоталитарных режимов, причем не обязательно из коммунистических, вот пример той же Португалии, кстати, Испании, в которой происходят выборы, они все пошли по пути вот такого полупрезидентского режима. Поэтому вопрос не в конституции. Там есть свои издержки. Я не говорю, что она абсолютно идеальна. Вообще конституция не может быть абсолютно идеальной. Но вопрос не в том, что записано в конституции, а как это реализуется на практике. Это то, что называется политическим режимом.
Ну, продолжая работать адвокатом дьявола, ну, в данном случае даже не только дьявола, я скажу, все-таки конституция – это штука такая, которая должна предусматривать возможность ее нецелевого использования, скажем так. Если можно использовать такую конституцию... и не нарушая ее сделать вот это, значит, там какой-то внутренний дефект.
Нет. Это вопрос в общем. Во-первых, вы не совсем правы, что Конституция всегда должна быть такой, что ее нельзя было использовать. Вообще, Конституция – это самые общие принципы. Вы прекрасно понимаете, что пока вы не простроите все окончательно, самые общие принципы можно как угодно. Я вам приведу пример, опять же, из нашей истории, причем классический. Угу. Конституция Советского Союза 1936 года.
Прекрасная.
Самая демократичная конституция в мире.
Прекрасная вещь, да.
Нет, это без шуток.
Да, конечно.
Но что было на самом деле в реальности? Второе, вот еще одна особенность того режима, который у нас существует, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, на самом деле режим явно или неявно вылезает за конституционные рамки. То есть это не так вот очевидно, что он просто ей пренебрегает. Все-таки мы живем в мире, когда публично нельзя сказать, что я вообще-то наплевал на Конституцию.
Нет, но можно, если... может, твоя фамилия Лукашенко становится просто,
да. Ну, если только твоя фамилия Лукашенко стала. А вот исподволь это происходит. Я просто приведу простой пример, такой самый сегодня, вот сегодняшней ситуации, может быть, самый любопытный. Почему у нас президент руководит 5 министерствами? Объясняю. Значит, на самом деле это было типичное выползание из Конституции. Причем я вам даже приведу пример. В Конституции написано, откуда вообще все это вылезло, что президент руководит основными направлениями внешней и внутренней политики. По поводу внешней политики в Конституции напрямую написано, что он руководит внешней политикой. А по поводу внутренней политики там нет этой записи. И дальше это все произошло очень просто. Есть такой конституционный закон о правительстве, где есть статья 38.1, в которой вот уже напрямую записано, что Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел, и какое-то я одно забыл. В общем, 5 министерств, которые напрямую подчинены президенту. То есть, трактуется это все как полномочия президента по определению направления внутренней политики главнокомандующего.
Понятно.
Ну, парадокс. Почему главнокомандующий должен командовать Министерством юстиции? Это вообще уже абсурд, в общем.
У нас должен. Ну, у нас Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте. Пожалуйста, вот ответьте мне на вопрос. Чем объяснить, что элита общества, причем элита довольно-таки состоятельная, у которых уже есть имена, есть соответствующие благосостояния, участвует в зомбировании россиян. Я по-другому это назвать не могу. Чем объяснить, что господин Макаревич в ответ на интервью Юрия Шевчука говорит, что он сознательно пошел на концерт, что он сознательно пошел на выборы и голосовал за Медведева, и что он считает, что выборы прошли законно, что можно только 1% фальсифицировать.
Спасибо. Спасибо, Алла Петровна, тут ваше мнение понятно, да и вопрос-то, собственно, нет, там внутри был вопрос.
Там значит, давайте несколько вопросов.
Да, вопрос внутри. К Макаревичу, это вопрос к Макаревичу, с моей точки зрения, тут есть два варианта. Либо он неискренен, либо он идиот. Поскольку я Андрея Макаревича знаю довольно давно, и подозревать его в идиотизме у меня нет никаких, сложно, никаких оснований, я таким образом полагаю, что он неискренен. Что касается мотивов, тут вопрос частный и конкретный. Мотивы бывают, в общем, наверное, самые различные.
Мотивы разные, понимаете. Тут вот я тоже всегда придерживаюсь такой очень простой позиции. Можно не разделять позицию человека, но прежде чем ему сделать совершенно резкое обвинение, надо понять, что его к этому привело. Потому что иногда бывают ситуации, когда люди вынуждены, я их не оправдываю. Другой, может быть, встал, в гордую позу, ничего не делал. Но их вынуждают поступать таким же. Простой пример из, опять же, прошедших выборов, причем хорошо известный всем, кто реально этим занимался. Вызывали руководителей негосударственных учреждений, медицинских, учебных, и их заставляли своих сотрудников проследить, чтобы они пришли на выборы. Да. Человек попадает в ситуацию, если он сейчас откажется, то он завтра потеряет свое место.
Но это советская ситуация, абсолютно.
Поэтому я говорю, прежде чем... Другой вопрос, что люди, конечно, творческих профессий, здесь мне, честно говоря, меньше понятно, но я, быть, не знаю внутреннюю кухню.
Нет, конечно. Понимаете, когда мне рассказывает, я вспоминаю, как член ЦИК Дубровина, да, там в эфире...
Мой любимый член ЦИК.
Да, в эфире «Эхо Москвы», я догадываюсь, почему любимый. Она такая дама, замечательно искренняя. Да, она сказала, ее спросили, чем объяснить такую высокую явку? Она сказала, вот энтузиазм населения, вот впервые такая передача власти. И поработали территориальные избирательные комиссии, сказала, да, замечательно. Так вот, по поводу энтузиазма, я уже приводил этот пример, когда в Омске глава там региона говорит, призывает людей прийти, довод замечательный, нам срежут дотации.
Да,
нам срежут дотации, нам не дадут денег. Конечно, тут энтузиазм просыпается огромнейший, кому же охота,
понятно.
И люди идут голосовать,
Я просто насчет творческой интеллигенции, тут, возможно, другие варианты.
Нет, но тут уверен. Вообще, пошло уже. Потому что когда там...
Когда зависимый социально-экономический человек попадает в такую ситуацию, это одна ситуация.
Да нет, но потом когда врачу такое говорят, у него же выбор между... общими демократическими ценностями и конкретным больным, который умрет. Да,
да?
Да, значит,
да,
потом кого-нибудь, да, не будем называть фамилию, там, да, хирург, оперирующий сердце, да, значит, ему он не поддержит, ему срежут дотации.
Срезание дотации просто значит... перестает возможность, да, делать то дело, ну, которое, да, которому, значит, он служит.
Да, операция стоит дорого. Значит, просто отрежут деньги, значит, умрет еще там 25 человек, да,
в этом как раз есть цинизм власти.
В том-то и дело. Значит, это просто тут его, поэтому в него камни не бросить. А условный Макаревич, да, вот такой, он же Надежда Бабкина, да, там не знаю. Да, вот это уж тут совсем непонятно. Да, ты свободный человек, что тебе перекроют гастроли, что тебе, чего тебе не дадут, не да, Андрей Макаревич. Вот понятно. Тут, да, это уже здесь и спрос, с моей точки зрения, другой. Хотя, должен сказать, что и очень многие вот бюджетно зависимые люди тоже не маленькие, помнят советскую власть и должны бы понимать, что на этот шантаж есть ответ.
Дело все в том, что это, к сожалению, не, как оказалось, не совсем блеф и шантаж. Дело все в том, что вот опять вот из последнего, так сказать, опыта выяснилось, что на самом деле шаги этих людей и их подчиненных на избирательных участках отслеживались. То есть я знаю случай, просто свидетель, ну, мне рассказал человек, который сам, так сказать, в этой ситуации оказался. Когда ему позвонили домой и сказали, начальник позвонил, сказал, а ты что, говорит, не идешь? Он говорит, я ходил. Он говорит, да не надо, мне только что с твоего избирательного участка позвонили и сказали, что ты не ходил. Понимаете?
Мне один известный человек с гордостью, тоже, как вы сказали, тактично, бюджетно привязанный, с гордостью говорил, правда, еще про парламентские выборы, с гордостью мне говорил, что он сначала думал не ходить, а потом все-таки пошел и оказался прав, проверяли. И он с гордостью мне об этом рассказывал, что он их перехитрил, они его могли, значит, подсидеть, да, с его места, но он не позволил, значит, себя подсидеть.
Так что нет, это на самом деле довольно, дилемма-то непростая, конечно, пока, так сказать, ну, большинство людей не поймет, что этому надо активно сопротивляться в той или иной форме, в той, в которой каждый может это.
Подозреваю, что большинство это никогда не поймет. Ну,
большинство вообще никогда не,
да,
бывает,
да,
это,
да,
я,
да,
согласен.
Нет, оно никогда,
но определенный,
не поймет.
Определенный,
да,
известный процент.
Да, а вот то, что на эти грабли прыгаем мы с нашим опытом житья при советской власти и опытом, знанием того, чем это закончилось. Вот это действительно довольно удивительная вещь. Юлия Несневич в программе «Все свободны». Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела сегодня погиб военнослужащий контрактник. Неизвестные открыли огонь по КАМАЗу с солдатами, когда машина выезжала из расположения воинской части в станице Троицкая. Стрелявшие скрылись. В Петербурге уже неделю продолжаются акции солидарности с арестованным лидером местного отделения партии «Яблоко» Максимом Резником. Правозащитники и соратники Резника считают его дело сфабрикованным. В Тбилиси активисты радикальной оппозиции начали бессрочную голодовку перед зданием парламента, требуя пересмотра официальных результатов президентских выборов. В центре Тбилиси несколько тысяч человек вышли на оппозиционный митинг, добиваясь создания условий для демократичного проведения парламентских выборов в мае этого года. Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в причастности к убийству прокурора области Евгения Григорьева. Имена арестованных не разглашаются, следователи продолжают сбор доказательств. Во Владикавказе сегодня прощались с погибшим начальником УБОП Северной Осетии подполковником Марком Мицаевым. Он был застрелен неизвестными 7 марта. Задержать пока никого не удалось. В Испании проходят парламентские выборы. Основная борьба идет между правящей социалистической рабочей партией и оппозиционной консервативной народной партией. В Пакистане оппозиционные партии заявили, что достигли соглашения о формировании правительственной коалиции. В Афганистане сегодня тысячи студентов протестовали против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мухаммеда. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница призвал к проведению досрочных парламентских выборов 11 мая. Этот вопрос вынесен на заседание Кабинета министров в понедельник. Сенатор Барак Обама выиграл на прошедших в американском штате Вайоминг выборах кандидата в президенты от Демократической партии.
В эфире программа «Все свободны». Мы продолжаем разговор с профессором Высшей школы экономики, депутатом первого созыва Государственной Думы Юрием Несневичем. Звонок у нас из Волгоградской области, с него и начнем. Юрий Владимирович, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый
день. Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы скоро затрагиваете передачи вопроса о правах человека. У меня есть вопрос такого содержания. Не считаете ли вы, что Запад готов простить Путину любые нарушения прав человека в обмен, я бы сказал так, на разрушение экономики России и превращение России в сырьевой придаток Запада?
Спасибо, спасибо. Вопрос понятен. Парадоксальный вопрос, надо сказать. Парадоксальный, да. Потому что, когда такое говорили про Ельцина и Горбачева, я хоть понимал логику.
Там да, логика была другая, что ради свободы мы становимся предателем,
да,
а тут
да,
наоборот.
Да, все. А тут каким образом? Каким образом? После всего, что сказано, да? Ну, я бы сказал, ну, да, ваше отношение. Давайте так, шире, чем был задан вопрос. Вот наша бедная демократия и их богатый Запад.
Дело в том, что первое, что мне кажется, и я пытаюсь давно для себя это понять, что те люди, которые занимаются с той стороны, смотрят на Россию, они вообще не понимают, что здесь происходит. Большинство из них просто не понимают, что на самом деле здесь происходит. Я знаю очень немного профессиональных политологов, ну, в том числе американских, которые хоть, в общем, имеют в курсе событий, реальных событий, а не опять вот этой
мифологии,
да. Второе, опять же, в международной политике и, так сказать, в международных отношениях существуют некоторые законы прагматизма, если хотите. И там тоже есть люди, которые придерживаются прагматической точки зрения. С прагматической точки зрения, ну какая разница, что происходит здесь. Главное, чтобы нефть и газ отсюда
вот,
шли на
черный рынке. Ящик, конечно.
Да. Но есть совершенно другие люди. И сейчас уже, ну не столько в Америке, сколько в Европе раздаются голоса, что вообще говоря, мягко говоря, не надо продаваться за нефть и газ, потому что последствия могут быть катастрофические для Европы, если она не будет, ну, не вмешиваться в внутренние дела страны нельзя, но, во всяком случае, четко не определять, что здесь происходит.
Ну понимаете? Да, потому что...
Потому что мы знаем, начнется шантаж.
Ну, уже начался. Уже вовсю идет, да?
Да, вот.
Уже вовсю идет.
Опять же, с чисто прагматических, с точки зрения чисто прагматической, любое государство, которое потребляет наши энергоресурсы, оно должно быть, во всяком случае, застраховано, то, что называется, от политических рисков. И для этого надо понимать, что происходит в стране, и четко это определять и формулировать.
Перед тем, как другой звонок, тут мне пишут, Надежда мне пишет, вы в эфире назвали Макаревича идиотом, ведь он же может подать на вас в суд. Дальше про то, что я ноль без палочки, а дальше вы уже надоели, оговаривая Россию и русский народ. Надежда, я, конечно, страшный человек, но вам надо к врачу, просто к ухо-горло-носу, по части уха, да? Я не называл Макаревича идиотом, это вам послышалось. Наоборот, я всячески отстаивал и выражал мнение, что Макаревич не идиот, и он может подать на меня суд только на это, понимаете? Елена Владимировна, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот, это самое, Виктор Анатольевич,
да.
Вот я вообще люблю вас слушать, но и в то же время я к вам отношусь критически.
Замечательно.
Это самое.
Нормально.
Что я хочу сказать? Вот сейчас я, правда, не сразу подключилась. Угу. Немножко, так сказать, это самое, поймала вот ваши разговоры по поводу выборов.
Угу.
Вот мое вот такое вот личное мнение, понимаете? Конечно, может быть, даже если и были какие-то нарушения в выборах. Кстати, они вот почти бывают везде, особенно вот после разрушения Советского Союза в нашем постсоветском пространстве, особенно вот там где-то в Азербайджане, про Грузию я вообще уже не говорю. То вот что касается России, конечно, Путин поддерживался, это самое, очень большой поддержкой, понимаете, вот, у народа. Вот. И это же совершенно ясно, даже если учитывая все эти, вот, так сказать, нарушения.
Мне не ваше ясно. Есть ли вопрос у вас? Задайте вопрос, если есть.
Вопрос у меня еще такой. Вот по поводу России. Вот говорят, что, вот Россия там, это самое, Запад не заинтересован в ее, так сказать, в разрушении России. Вот мое такое мнение, что он заинтересован.
Понятно. Елена Владимировна, спасибо. Вы просто высказали мнение, я все ждал вопроса. Значит, первое, что Запад заинтересован в разрушении России. Бедный Запад.
Больше ему заняться нечем.
Они о нас, Елена Владимировна, поверьте мне.
Думают с утра.
Они о нас просто не вспоминают, когда у нас тут не случается Беслана или Нордоста.
Не, ну, кстати, пример, когда...
Просто не вспоминают.
Когда Хиллари Клинтон не могла назвать фамилию Путина.
А Хиллари Клинтон не Путин, а Путин на самом деле
Медведев, да? Прошу прощения.
Это они с горем пополам. Обама вообще был не в курсе, что, да? Они о нас не вспоминают. Мы на обочине для мировой цивилизации. Простите за досадные слова. Значит, поэтому, если представить себе тех, кто знает, где мы находимся, да, и кто у нас президент, то для них большего ужаса представить невозможно, чем распад России. Потому что вместо одного циничного, такого сякого, да, Путина или Медведева, им придется иметь дело там с 15 феодалами.
Да еще с ядерным оружием.
С ядерным оружием каждый феодал, да? Поэтому им, поймите, вот не приведи Господи, для них распад России. Теперь про поддержку Путина.
Елена Владимировна. Я с удовольствием прокомментирую.
Да, сейчас я передам слово Юлию. Елена Владимировна, мы этого так и не узнали. Для того, чтобы узнать настоящую поддержку Путину, нужно было бы за 8 лет его правления хоть один раз устроить нормальные, демократические, честные, равные выборы. Чтобы он вел кампанию свою, чтобы его оппоненты вели свою кампанию в течение нескольких месяцев или лет, как это делается во всех странах. И вот тогда мы смогли бы узнать, какова поддержка Путина. А когда шприцом вам в голову Останкинским вот это вот все вдавлено, и вы вот это нам в эфире повторяете, это Северная Корея, это да, там в таких странах стопроцентная поддержка, у нас там 80%.
Не, тут все на самом деле еще проще. На самом деле миф о 80% поддержке – это абсолютный миф. Потому что если, ну опять, так как у меня все-таки первое образование техническое, то я люблю считать.
Это недостаток.
Да, это недостаток, да. Значит, на самом деле, если вы возьмете даже вот этот, вот 2003 год у нас президентские выборы, 2007 выборы, я в парламент, ну фактически голосование за того же Путина, и 2004 год. Только вы возьмете не... лукавые цифры результатов выборов, а реальные цифры поддержки гражданами Путина, это не превосходит 49%.
При всех?
Значит, это 49% от всех избирателей. Нету. Вот последние выборы дали 49%. 2007...
Причем это со всеми...
Со всеми фокусами, которые фокусами там проходили. Совершенно
и
точно.
И выкидышами, да.
Так вот, вот где. Значит, если мы уберем только прямую фальсификацию, ну вот есть экспертные оценки, там среднюю берем, то это не больше 30-35% в тех условиях, о которых только что вы, Виктор, сказали.
В условиях
вот этого самого информационного зомбирования и просто дезинформации населения. То есть это такой, вот у меня тут созрел такой образ вот того, что сегодня есть, это такой, я бы сказал, такой феодальный замок, который стоит просто на зыбучем песке вот этой вот самой дезинформации и обманы граждан. Вот если этот песочек, он рассыпется рано или поздно, то замка просто не будет.
Ну да, сто лет назад уже сказано об этом. Ефим из Воронежа. Здравствуйте, Ефим, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос относительно стабилизационного фонда. Все мы прошли уже через дефолты, девальвации, и думали, что это касается только у нас, в России, рубля. Но, кажется, это касается и западных валют, что мы и наблюдаем. Так вот, очень странно, что этот стабилизационный фонд, где мизерные проценты, он больше обесценивается. Ведь гораздо выгоднее было бы вложить деньги в экономику, в реальные комплектные предприятия современные, которые давали бы гораздо большую прибыль, несравненную, чем это потери в стабилизационных фондах.
Ну да, тут я...
Это известная история, так называемый голландский синдром, когда у вас поступает в страну очень много денег, а реально их, так сказать, использовать для развития экономики либо невозможно, либо не делают. Вот что на самом деле происходит. Теперь насчет того, что, там, вы понимаете, вот у нас тоже есть такой замечательный миф о том, что все, то повышение цен, я не люблю слово инфляция, так как я не экономист, то я к этому отношусь с предубеждением, потому что инфляцию можно посчитать по-всякому. Но каждый из нас, когда ходит в магазин, четко понимает, что это даже сегодня не 10%, а существенно больше то, что вынимается из кармана. Так вот, почему-то, когда у нас с того же любимого Останкина говорят, что во всем причина в том, что, так сказать, на западных рынках что-то не так происходит, у меня возникает простой вопрос. На западных рынках происходит что-то не то. Ну почему у них инфляции нет, а у нас есть? У них нет инфляции. У них есть обычные там 1-2%, ну, как некий люфт в экономике. А у них нет ее. Значит, вопрос не, так сказать, в событиях на международных рынках, там, падение курса доллара и так далее, и так далее. Значит, вопрос в том, что у нас экономика не работает.
Ну, нормально. Чисто визуально те люди, которые... То есть, все-таки это не Кулик Муслюков, да? Все-таки Греф, Кудрин производят впечатление, я уж точно не экономист, производят впечатление как минимум не глупых, а профессиональных людей.
Ну вот результат.
Да.
Понимаете, я давно...
Объяснение есть помимо того, что это вот такая просто жесткая связка с политическими свободами?
Абсолютно. Приведу пример опять. Ведь вот смотрите, в сентябре начинается этот инфляционный всплеск. Я не беру, что он связан с тем, что экономика не была к этому подготовлена. Это вина того же Кудрина и того же Грефа, кстати. Что у нас происходит? У нас из-за политических выборов происходит увеличение пенсий. Для конкретных людей это да. Но это разгоняет инфляционный процесс. Причем это сделано не исходя из реальной ситуации, а потому что выборы на носу. И после этого идет разговор о том, что надо остановить инфляцию. То есть одно другому просто перпендикулярно.
Да, значит, это тут вопрос о доминанте, как говорится. Да? Что является главной задачей?
Совершенно точно.
Является ли главной задачей нормальной работы экономики, или главной задачей является оставление власти у власти?
Удержание власти,
да, я поскольку, сказал. Поскольку удержание власти очевидно приоритетная задача, да, то экономика идет псу под хвост. В общем, все логично. Опять мне пишут, если бы вам предложили выступить с приветствием в ночь на 3-е на Васильевском спуске, как бы вы поступили, спрашивает Аркадий. Аркадий, так это смотря кого приветствовать. Значит, и по какому поводу. Я готов выступить на Васильевском спуске, я много где выступал, да? Вот, но не по этому поводу. По этому поводу как-то буду выступать не на Васильевском спуске, а вот, например,
на Васильевском спуске, но при другой ситуации.
Да, в другой ситуации, пожалуйста. Например, если будут когда-нибудь демократические выборы, то кто бы не победил, с удовольствием выступлю. Считаете ли вы лично Медведева легитимным президентом? Спрашивает Сергей Митрофанов. Да нет, ну разумеется. Ну, еще раз говорю. Президент будет в Соединенных Штатах в результате выборов.
Видите, у нас тут всегда любимый вопрос опять легитимность. Вот это такое понятие очень специфическое. Если вы возьмете, откроете закон и посмотрите, так сказать, на результаты, то с точки зрения закона юридически легитимно.
Да, нет.
Есть совершенно другие понятия. Абсолютно другие понятия. Отражает ли вот эта фигура свободное волеизъявление граждан. Вот основа. Ответ нет.
Ну вот и все. Так, Валентин из Рязани, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы знаете, вот все в мире или опускается на дно, или всплывает. Угу. Вот все, что всплывшее вот сейчас на выборах особенно, вот в этой проруби, это субстанция размягченная, ну просто не то, что выбирать, смотреть на нее против. А вопрос у меня вот такой. Вот я на бытовом уровне, вот честное слово, не националист, не ксенофоб, могу говорить и пить с любым. Вот. Но вот к власти я отношусь как страшный националист и страшный ксенофоб.
В каком смысле?
В смысле, ну вы понимаете, первые лица все у нас одной национальности, а государство-то у нас все-таки много национальностей.
А еще раз, какой национальности? Вы меня пугаете.
Ну я не...
Кто... Ну... Какой? Валентин, вы меня тревожите.
Вам прямо надо сказать.
Прямо скажите, кто у нас?
Ну, пожалуйста, евреи.
Кто?
Вот Кудрин вы назвали,
Кудрин.
Греф. Ну, пожалуйста.
Греф немец.
Греф немец.
Немец, да, виноват. Да,
Греф немец.
Ну, во всяком случае, русских там очень мало.
Вообще, да, спасибо.
А Путин?
А Путин у нас кто?
Лучше приглядитесь на фотографию.
Мамочки, так я антисемит. Понятно, спасибо.
Я тоже был антисемитом.
Да, ничего, вот у нас раз. Но меня давно так не веселили. Я думал, в чем дело, почему я Путина не люблю? Я просто антисемит. Да, замечательно. Я тут вспомнил, пока, я читал письма, пока шли звонки, я вспомнил, что Елена Владимировна в своем звонке, да, у нее там было, она говорит, я уже не говорю про то, что нарушение выборов есть везде, я уже не говорю про Грузию, сказала она, да, я уже не говорю про Грузию. Дорогая Елена Владимировна, в Грузии не норвежский вариант, не идеальный, но по сравнению с нами, вот Грузия среднепропорциональная, я думаю, между там какой-нибудь нормальной европейской страной и нашими выборами. Грузия гораздо ближе к Европе. Там была конкуренция.
А вот, кстати,
там где-то десятки там голоса считали по проценту, да? Там очень все серьезно было. Там была конкуренция. Использовался административный ресурс? Несомненно. Но масштабы использования, бесстыжесть использования, безальтернативность Мы гораздо ближе к Северной Корее.
Я бы даже вернулся к нашему там разговору. Были ли страны, которые не за счет экономики, за счет политики вышли из этого? Это вот вам пример. И Украина, и Грузия на самом деле вышли не за счет того, что у них есть ресурсы нефти и газа. За счет того, что они попытаются, там со своими издержками уродливо, но они пытаются перестроить политическую систему. Вот вам пример.
Ну, разумеется. Вот в оценке происходившего на Майдане я вот как значит, магнитофон повторял одно и то же, что совершенно не важна фамилия, то есть важна, но во вторую очередь фамилия победившего. Процедура,
Да.
Тот же самый Янукович, который, предположим, может стать президентом Украины, ну, допустим, ну, может, да? Это ничего страшного, с моей точки зрения, если это будет выбор.
Процедурный, да.
Да,
процедурный.
Если это будет выбор по-честному большинства украинского народа, и если...
Если он потом не будет власть использовать политика коррупционных целей.
Да, а вот тут Майдан дал потрясающий прецедент. Любой, Янукович, Ющенко, Тимошенко, любой человек в Украине теперь знает, что против лома есть прием, да? Что когда ты договоришься с ментами, с значит, счетной комиссией, с ОМОНом, с армией и с кем еще угодно, да, выйдет миллион на Майдан, да? Этот ресурс, да, это очень важная вещь. И любой политик на Украине теперь это учитывает. И вспомните, как они заполошились здесь.
Это
ребята.
Больше всего, по-моему, напугало
до сих конечно.
Пор. Все, что, очень многое из того, что мы здесь видим в политической сфере, связано с перепугом по поводу Майдана.
Конечно. Они увидели рядышком страну, очень близкую ментально, к сожалению, недостаточно, видимо, близкую, да, которая показала, как это может быть. И как это, в общем, обязательно будет рано или поздно, потому что мы-то это проходили тоже. У нас
это 91-й год,
конечно. Они это помнят. Кстати, я люблю задавать этот вопрос. Вы не помните, сколько было чекистов в 92-м году? По-моему, ни одного.
Где?
Вообще, в России.
Чекисты были?
Нет, вообще ни одного. Ни один человек не настаивал на том, что он из КГБ.
Ну, нет, ведь были.
Как-то они так...
Кстати, я даже встречался с людьми из этих служб, которые вот, так сказать, вполне активно участвовали в
демократическом движении. Нет, я про другое. Я про людей, которые пели славу как, значит, КГБ советскому. Ну, вот так. Все они были демократами. Они все всплыли.
Да, да.
Вдруг мода на это дело появилась вместе с Путиным. А до этого сидели... так сказать, довольно тихо. Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, задержание Резника. За что гнобят Яблочника, спрашивает Леша. Ну, ответьте, за что гнобят.
Ну, я тоже, вот, понимаете, я тоже всегда очень осторожно подхожу ко всяким вопросам. Вот для меня пока ситуация вот конкретно не очень понятна, хотя понятно, что она была сдвинута в определенную сторону, потому что он очень активно выступал против, он был одним из организаторов другой России. Но дело все в том, что я всегда говорю людям, которые ушли в оппозицию, вот в открытую, вы должны быть при этом кристально чистыми. Потому что, не дай бог, у вас есть какое-то небольшое нарушение, оно будет использовано против вас.
Что было у Резникова?
Там вот по сведениям, которые есть, это надо проверять. Я еще раз говорю, я смотрел, так сказать, люблю смотреть разные источники информации. Пока у меня есть, так сказать, чистые сомнения, что это была чистая провокация. Там некого, так сказать, его, условно говоря, вины не было. Он вступился за своего друга, которого избивали милиционеры.
А, это да, это на 5 лет тянет, да. Это тянет на 5 лет крестов.
Понимаете, он не должен был вступаться за своего друга, я понимаю. Но вообще сама ситуация, она очень...
Вот понимаешь, какая штука? Вот это очень важный момент.
Я приведу другой пример, мне хорошо известный, все его знают, историю с Олегом Козловским. Угу. Когда Олег, кстати, мой, я у него веду магистерскую диссертацию, мой студент. Когда вся эта история произошла, я специально стал интересоваться, а что это, кстати, вот реально, почему его забрали. Там огромная доля, я опять скажу, что сыграла его роль то, что он руководитель обороны, и все в эту сторону сдвинулось. Но он мне сделал одну простую вещь. Придя в высшую школу экономики, он не сказал о той не очень простой ситуации с документами, которая у него была, службам, которые занимаются вопросами военной призыва, военной обязанности высшей школы экономики. Он не такой был один-единственный. Понимаете? Они даже его не могли вовремя...
Юля, я тут и соглашусь, и не соглашусь. Я соглашусь с тем, что лучше бы, чтобы люди, представляющие, борющиеся за демократические интересы, были идеальными.
Нет, не идеальны в том смысле, что они сами идеальны. Они должны, по крайней мере, не нарушать некие...
Да, это
некие процедурные вещи.
Да, это, тем не менее, не должно...
Это принципиально.
Это принципиальная вещь, но есть не менее, а, скажем, более...
Это не значит, что это их защитит, Витя, я ни в коем случае не говорю. Но это не будет создавать лишнего повода.
Это правда. Но, тем не менее, мы, вот позиция «сам виноват» не кажется...
Я не говорю,
сам
виноват.
Нет, я в принципе говорю. Я-то слышал не от вас, от многих. Ну так что, он же сам, ты должен быть кристально чистым. Ну, знаете что, трудно представить себе ситуацию. Значит, мы знаем, Буковского за переход в неположенном месте там приводит.
Да.
Значит, что-нибудь найдется всегда в этом случае.
Нет, просто лишний повод не надо давать.
Господа, опять я слышу, что увеличение пенсии привело к витку инфляции. В декабре пенсия увеличена на 300 рублей, а масло смоленское подорожало на 50%, а комплатежи на 500, пишет нам Алла Павловна, может быть, та же, которая нам звонила. Вот еще письмо, сейчас следующее. Да, ведущий, вы говорите в эфир глупости и сами же над ними смеетесь. Дайте возможность хоть один раз высказать свое мнение гостю. Юлия, простите, что я обижаю.
Извините.
Ладно бы правду говорили, а то сплошная израильская ложь, пишет Вера. Надо только уточнить, только я один израильскую ложь говорю, или вот Юлия Несневич тоже. Вообще, вы часто встречаетесь с... Мне когда-то казалось, что все-таки проехали мы эту тему, потом оказалось, нет, что она нет. Как-то живет.
Я могу сказать так, что вот я все-таки вот в сфере как бы публичной политики там с 90-го года, и вот много раз бывал на всяких разных и телевизионных, и радио, и она всегда это присутствует.
Тема живет.
Это живет просто, это не умирающая, бессмертная, я бы сказал, тема.
Это...
А я объясню, в чем дело. Для меня, например, это очень понятно. Когда человек не находит другого объяснения, он всегда ищет самое простое.
Вот ну, это понятно. Но это же везде есть, но везде каким-то образом лечится. Ведь мы же довольно грустно, потому что мы довольно там образованная нация, там какие-то уникальные достижения.
Нет, ведь кого не забывайте.
Когда я говорю «мы», я говорю сейчас про русский народ, как вы догадываетесь.
Да, нет, я говорю даже в таком.
Вавилов, Вернадский, да, там, Гагарин, все, Королёв.
Вот мы затрагиваем еще одну очень важную тему.
И вот эти пещеры тут же.
Нет, еще одну очень важную тему, что за то, как себя ведут граждане страны, вот даже с этой точки зрения, такой общекультурной, как вы хотите, ответственность несет власть. Власть при этом, она еще у власти, то, о чем мы всегда забываем, у нее есть функция не только управлять, но и просвещать. А это сегодня замечательно, вот этот вот синдромчик, который был, он просто замечательно используется властью в своих интересах. Вы посмотрите, что происходит на экранах телевизора.
Я уже давно боюсь смотреть.
Ну, я иногда, я тоже не смотрю, но если нервы. Там не так вот напрямую, как наша радиослушница это говорит, то исподволь, там это все время происходит. Вот все время. А вы думаете, что это не такое же самое зомбирование? Абсолютно такое же.
Ну, бог с ними, ладно, оставим Веру ее борьбой против израильской военщины.
Да.
Значит, вернемся к нашей родимой экономике, российской, замечу. И политике, поскольку они так довольно намертво завязаны. Медведев. Вот вроде формально что-то другое, какой-то так или иначе, да, другой президент, который в своей красноярской речи упомянул, что свобода лучше не свободы.
И даже Путин процитировал, это говорил вначале то же самое.
И даже процитировал академика Лихачева. Да, по поводу чего некоторая часть аудитории испытывает страшный романтический подъем. Да и вроде, говорят, из профессорской семьи, да и вроде не из чекистов, да и вроде совсем никаких в глубине души нет совсем никаких иррациональных надежд, что завтра проснемся. А он вдруг возьмет, да и...
А я вам объясню, я уже, может быть, это, так сказать, с возрастом и с опытом, я стал очень в этом смысле прагматичен. Меня никакие слова совершенно не трогают, потому что я привык оценивать по конкретным, ну, как даже иногда не поступкам, а действиям. Понимаете, вот, во-первых, посмотрим, какие будут действия, а Б уже есть действия, которые, так сказать, никаких радужных надежд не внушают. История, мягко говоря, так сказать, с ЮКОСом, вообще с государственным рейдерством в нефтяной отрасли проходила с молчаливого присутствия господина Медведева.
Выступлю адвокатом дьявола, да, и скажу, Медведев тогда не был президентом Российской Федерации.
Да, но он был председателем директоров «Газпрома», который с удовольствием кушал рейдерски отнятую собственность.
Да, но это, собственно, я перестаю быть адвокатом дела, собственно, я об этом тоже многократно писал. Значит, унтер-офицерская вдова должна теперь себя высечь, да? Он отчасти находится в том же, может быть, положении, в котором находился Борис Николаевич Ельцин по отношению к запрету, к люстрации, там, коммунистической партии.
Наверное.
То есть, да, даже предположим, что у него были бы желания, я сейчас не сравниваю масштаб политических фигур тут и вообще фигур, это, значит, отдельная тема. Но, тем не менее, даже при всем желании Бориса Николаевича, предположим, сделать этот рывок, он понимал, что на втором шаге его спросят, а ты кто такой, да? А ты, собственно говоря, видный деятель Коммунистической партии Советского Союза, до свидания. Да? И не только уверен, что не только из каких-то прагматических личных интересов он понимал, что может прийти какая-нибудь такая страшная сволочь, которая, не будучи членом партии, устроит что-нибудь такое.
Нет, дело в том, что член партии, на самом деле, еще, как вы помните, Советский Союз еще очень не характеризовал человека 100%,
абсолютно, скажем так. Да. Нет, но понятно, что он этого просто не мог сделать, да? Вот когда те люди, которые ждут чего-то от Медведева, там, свободы слова какой-то, там, отмены, там, стоп-листов на телевидении и так далее, выпустить Ходорковского, еще такое.
Да, есть такое, я тоже слышал, такая эйфория вдруг.
Эйфория вдруг, что сейчас папа все бросит,
да,
и будет выпускать Ходорковского. Значит, он, да, вот он отменяется, стоп-листы, на Первый канал приходит Немцов с Меловым и зачитывают свой доклад по...
Немцова с Меловым не надо.
По «Газпрому». Нет, я к примеру говорю, да.
Я боюсь, что после этого решим только укрепиться.
Да. Значит, я сильно подозреваю, что господин Медведев на это не пойдет. Причем, еще раз говорю, давайте, разведем какие-то чисто психологические характеристики с прагматизмом. Психологически это может быть другой тип, да, не пиво, а коньяк, и не любе, а группа Deep Purple, да, но на действиях это, не думаю, что сильно отражает.
А я думаю, что тут вопрос, понимаете, как, конечно, роль личности в истории, она есть, но вот для того, чтобы из этой ситуации выйти, как в старом советском анекдоте, надо не кран чинить, а систему. Понимаете, в чем дело? Эта система, не потому что он продукт, вместо Медведева мог быть кто-то другой. Система от этого не меняется. Вот в чем проблема.
Да, лечением системы профессор Высшей школы экономики Несневич будет заниматься дальше в рабочее время. А на радио «Свобода» заканчивается программа «Все свободны». А после выпуска новостей слушайте, пожалуйста, программу «Общественное мнение», совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Экономические проблемы россиян по их собственным оценкам. В гостях у «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», ведущая программы Вероника Баде. Это была программа «Все свободны». Встретимся через неделю. Всем спасибо. До свидания.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни одна миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное
топливо. Некоторые люди предлагают
разрешить
всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.